Внутренний мир лидера. Что такое успех? 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Что же такое успех применительно к служению в малой группе? Остановитесь сейчас на какое-то время и попробуйте ответить на этот вопрос. Как вы определите свой успех в служении как лидера домашней группы? Или какого служителя вы бы назвали успешным? Апостол Павел призывает нас к успеху в служении, при этом отмечает, что нам нужно помнить. Наш труд имеет большое значение в глазах Господа. Почему именно перед Господом? Может быть, потому что успешное служение перед Господом не всегда является успешным перед людьми? Нам важно об этом знать. Лидеры терпят крах в своем служении, когда их понимание успеха искажено. Представьте себе корабль, который был снаряжен и отправлен в плавание для определенных целей, но капитан корабля по каким-то причинам не знал об этих целях. Будет ли его плавание успешным? Разумеется, нет. Хотя его команда может успешно справляться с повседневными заданиями и, более того, даже думать о себе, что у них все хорошо получается. Они могут подбадривать капитана, который начинает догадываться о том, что они не знают, куда плывут. «Капитан, смотри, какой путь мы проделали за такой короткий срок! Смотри, мы слаженно действуем, у нас получилась замечательная команда!» «Все это хорошо». Но какова цель путешествия на самом деле? Только осуществление поставленной задачи и приближение к цели могут сказать нам об успехе. О критериях успеха можно говорить только в том случае, если мы знаем цель назначения. А руководствуясь ложными критериями успеха, легко поражение назвать победой и наоборот. Яркий тому пример есть в первой книге Царств, 15 главе. Саул вернулся после очередного военного похода, чувствуя себя победителем. Он сокрушил врага, но не полностью исполнил повеление Господа. Саулу показалось это мелочью. Люди ликовали, Саул торжествовал. Однако пророк Самуил назвал этот день поражением. Очевидно, что на небесах успех сражения задумывался совсем по-другому, не так, как представлял себе Саул. Вот почему важно уже в начале сражения понимать, что является успехом, а что поражением. Итак, что же является критерием успеха лидера малой группы? Казалось бы, Христос ясно поставил задачу – научить все народы, уча их соблюдать все, что Господь повелел своим ученикам. Поверхностное понимание слов Спасителя приводит к упрощенному выводу, будто бы количество людей является критерием успеха. Подобный критерий, взятый в своей изолированности, стал причиной поражения многих служений. Поясню, что я имею в виду. Часто приходится слышать, успех лидера – это когда он умножил свою группу, а неудача, если группу пришлось расформировать. Это серьезнейшее заблуждение. Скажите, когда Наполеон вошел в Москву, это был успех или неудача? А Кутузов, оставивший Москву, разве не ошибся, стал неудачником? Вот видите, не всегда явное на первый взгляд поражение является поражением, а успех – успехом. То же самое и со служением малых групп. Можно разделить группу поспешно, и через какое-то время одна из частей развалится. Люди останутся разочарованными, не видя больше смысла в своем служении. А можно расформировать группу в потенциально растущие группы и через какое-то время умножить каждую из них. Результат. Люди вдохновлены, продолжают свое служение. Вспомните эксперимент с тупыми и острыми топорами. Если бы первые ученики Христа просто стремились набрать больше учеников своей группы и умножить их, Евангелие никогда не достигло бы нас. Мы так и остались бы язычниками. Одно дело собрать людей и умножить группу, совсем другое – научить других умножать свои группы. Но и этого недостаточно. Апостол Павел во втором послании Тимофею, во втором стихе пишет своему ученику и нам с вами: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Нужно научить своих учеников тому, как научить других умножать свои группы». Притчи 17.6. «Венец стариков, сыновья сыновей». Здоровая яблоня должна приносить яблоки, но есть нечто большее в предназначении яблони – это производить другие яблони. Давайте посмотрим на еще один пример, что является плодом яблони. «Разумеется, яблоки!» – скажет обычный человек. «Это очевидная истина для него. Но не груши же, в конце концов». Та же самая ошибка происходит в понимании служения малых групп. Я не спорю, что здоровая яблоня должна приносить яблоки, но есть нечто большее в предназначении яблони – это производить другие яблони. Каждое яблоко содержит потенциал для будущей яблони. Плод пастора – другие пастора. Плод евангелиста – следующие евангелисты. Плод пророка – новые пророки. Итак, успех лидера не в том, что у него много людей на собраниях малой группы, и не в том, что люди его очень любят и ценят, и даже не в том, сколь велика его помощь людям. Все это ценно и важно. Но все же успех лидера в умножении лидеров. «Подражайте мне, как я Христу», — говорит апостол. По сути дела, в служении лидера вы демонстрируете пример подражания для всей вашей группы. Если люди начнут подражать вам, как вы подражаете Христу, то рано или поздно они должны стать, как вы, и в чем-то лучше вас. Так как у каждого есть свое собственное призвание и дарование. Критерий успеха лидера – это насколько люди научились следовать за Господом. Успех лидера в умножении лидеров. Поймите, человек никогда не исполнит своего предназначения, если будет просто чьим-то последователем или учеником всю свою жизнь. Вот почему Христос сказал, что «не называйте никого учителем, так как один у вас учитель – Господь на небе». Представьте лидера, который старается служить людям, заботиться о них, молиться за решение их проблем, звонит и навещает каждого из них. В общем, имеет большое любящее людей сердце. Как результат этого, его малая группа наполнена людьми. Что это? Успешное служение? При том, что этот лидер говорит: «У меня подобрались слабые, раненые люди. Никто из них не в состоянии быть лидером, поэтому мы не можем разделиться». Но деление группы для меня не самоцель. Вроде все звучит правильно, и мы разобрались уже, что деление группы вовсе не показатель успеха. Но давайте теперь посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Лидер делает все сам в служении, опекает своих людей, что они чувствуют себя слабыми, незрелыми. Он сам ведет молитву, дает ответы на все вопросы. В итоге лидер все больше приобретает навыков, а люди все более на его фоне чувствуют себя незрелыми. Вместо того, чтобы духовно расти, люди впадают в духовную спячку. Проходит время, и этот лидер выбивается из сил, таща всех на себе, так как его люди окончательно сели ему на шею и свесили ноги. Он жалуется другим, что люди в его группе ничего не делают, ничего не хотят. Это и есть поражение в служении. Но нужны не просто здоровые яблоки, а новые яблони. Не выносите себе оценку прежде времени. 1 Коринфянам 4 глава с 1 по 6 стих. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Как только вы начали оценивать себя, вы уже сбились с пути. Следующее, с чем вы должны определиться, это как мы оцениваем свое служение. Это действительно важно. Нередко поспешная оценка служения является причиной его заката. Причем нет существенной разницы, положительная эта оценка или отрицательная. Один оценивает себя как успешного лидера, другой как неудачника. Но истина заключается в том, что как только вы начали оценивать себя, вы уже сбились с пути. Позволю себе сделать некоторое отступление. Скорее всего, вы уже начали догадываться, что эта глава призвана сбалансировать предыдущую. Я буду очень рад, если по мере вашего снаряжения на служение вы научитесь удаляться от крайностей и категоричных выводов. Мы не можем построить наше служение на нескольких местах Святого Писания. Нам нужен сбалансированный взгляд. Апостол Павел призывает нас облечься во всеоружие Божье. Шлем, щит, броня, пояс, обувь и, наконец, меч. Ваша задача не просто научиться владеть мечом, но и облечься во всеоружие. Только в этом случае вы будете достаточно снаряжены для победоносного служения. Сфокусировав внимание на чем-то одном, вы не можете быть успешным в служении. Если все ваше внимание приковано к броне, шлему, щиту, а меч остался в пренебрежении, то вы окажетесь не в состоянии вести наступление и распространять Царство Божие по земле. По этой причине многие малые группы не развиваются и не приносят плода. Лучшее, что поможет вам сохранить здравый баланс в служении, это пасторские послания апостола Павла. Принимая на себя служение лидера малой группы, возьмите за правило регулярно перечитывать послания к Тимофею и к Титу. В этих посланиях апостол помогает своим ученикам сфокусировать их служение на первоочередных задачах и оставить в стороне второстепенные вопросы. Эти послания актуальны и сегодня. Перечитывая слова апостола, проецируйте их на свое служение. Представьте, как бы его послания звучали сегодня лично для вас. Теперь давайте вернемся к нашей теме. Мы разобрали критерии успешного служения, а сейчас мы поговорим о том, что не нужно судить об успехах служения прежде времени. Речь идет о вашей самооценке. Большинство людей дают себе внутреннюю оценку ниже, чем оценивают их окружающие. А вот умственно отсталые люди, наоборот, более высокого мнения о себе. Возникает вопрос, на чем основывается эта самооценка? Если человек, подобно апостолу Павлу, не оценивает свое служение никак, то чего ему и разочаровываться? Апостол Павел говорит о себе. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Оценка окружающих не имеет ценности для апостола. Действительно, как могут судить о вас окружающие, если они не знают, что вам дано, какие способности и таланты вложил в вас Создатель? Христос рассказывает притчу о талантах. Одному дал 10, другому 5, а третьему 2. Обратите внимание, у всех разные стартовые возможности. Мы не можем себя сравнивать друг с другом. У каждого из нас свое призвание и предназначение от Господа. По этой причине апостол Павел отказывается оценивать себя хоть как-то. «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Хотя его совесть спокойна, тем не менее он не считает, что вправе оценивать свое служение. Это пример полного доверия Богу. Гордость, тщеславие, зависть побуждают людей оценивать себя и сравнивать себя с другими. Мнение окружающих в этом случае оказывается гораздо важнее, чем мнение Господа. Если бы это было не так, мы бы не встретили ни одного разочарованного служителя. Если человек, подобно апостолу Павлу, не оценивает свое служение никак, то чего ему и разочаровываться?